Отец, мы благодарны Тебе за помазание. Благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы с благодарением принимаем и верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, который уже пребывает в каждом из нас, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за дары, за способности, за возможности. Мы благодарны Тебе за Твой Дух в каждом из нас лично, в котором мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благословлены. Мы благодарны Тебе за Дух истины, который пребывает в каждом из нас лично. И мы просим Тебя Духом истины Твоей. Наставь нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы верим в согласии, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. И мы просим Тебя прощения, Отец. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия, угашали действия Твоего Духа, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, да пребудет Твое помазание, помазание Духа премудрости и откровения на каждом из нас. И помоги нам правильно понять и принять все, о чем Ты хочешь учить нас сегодня. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. И мы верим, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы каждого участника сегодняшней встречи. И приказываем оставить умы участников встречи по имя Иисуса. Мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И мы соглашаемся, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, помоги нам увидеть то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели. И помоги нам услышать то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Ты наш стандарт. Ты наш образец. И мы принимаем Твою мудрость и Твое наставление в сегодняшней встрече во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу. Хорошо, я приветствую всех участников сегодняшней встречи. Слава Богу за каждого из вас. Вы каждый из нас благословение. И во многом от каждого из вас зависит, как формируется, как течет помазание. Во многом. Потому что Писание говорит, и зальются потоки вод на жаждущих. Ваша жажда является определяющим то, какой поток помазания идет. Поэтому я всегда благодарен всем жаждущим, потому что это и благословляет и меня. Слава Богу за помазание. Напоминаю вам, что у нас сегодня первая встреча. Первая встреча по теме «Божий стандарт человека». То есть сегодняшняя встреча, она больше имеет такое, знаете, как вступление. То есть сегодня мы еще не будем сразу рассматривать сам материал. Сегодня мы поговорим в целом, что стало причиной. Причиной формирования этого материала. Что побудило, что мотивировало создать этот материал. Поэтому будьте внимательны. Позвольте Духу Божьему наставить вас. Возможно, вы что-то увидите. Возможно, что-то дополните. Возможно, у вас тоже какие-то ситуации были такие, которым вы хотели бы поделиться. Поэтому мы сегодня формируем с вами основание для этого материала темы «Божий стандарт человека» или «Богом Божий образец человека». В общем, будем двигаться в направлении этой темы. Хорошо. Я хочу с вами поделиться некоторыми самими переживаниями, которые легли в основании этой темы. основание этого темы. В принципе, то, о чем мы сейчас будем говорить, оно очень знакомо вам. Потому что в мире без Бога людям с самого детства, общество представляет различные образы для подражания. Слышите? В мире без Бога людям с самого детства предлагают различные образы для подражания. И в то время, когда еще существовало СССР, это были, во всяком случае, в СССР, это были пионеры, это были комсомольцы, это были комсомольцы-герои, передовики, герои труда. То есть всех их представляли, во всяком случае, в нашей стране, в СССР в то время, представляли как совершенных людей, свободными от рабства в обществе. Слышите? В обществе. В свободном от рабства обществе. При этом не представляли никакого выбора для сравнения, а тем более знания о том, каким должен быть на самом деле человек. То есть людям представляли стандарты человека. Стандарт человека должен быть такой. И социалистическое общество представляло социалистический стандарт социалистического человека. И один из лидеров этого общества, в котором мы в свое время жили, социалистическое общество, сказал о человеке так. В принципе, этот лидер стал и основателем этого общества, в котором я раньше жил. Это СССР, социалистическое общество. И смотрите, как сказал лидер и основатель этого общества. Человек приходит в мир биологическим существом, задатками человека. А человеком делает его общество. Вот такое представление было у того, кто лежал в основании такого социалистического общества. То есть то общество представлялось как единственно правильно развивающееся, как общество, где у человека есть все шансы реализоваться как личность, где почитаемы права и выбор человека. И ценности того общества представлялись как истина и не подвергались и не подлегали обсуждению, тем более оспариванию. И, конечно, я, будучи молодым человеком, живя именно в таком обществе, смотря на парады боевой техники, на флаги в руках тысячи довольных людей, радовался, в какой стране я живу. И наполненный этой слепой гордостью, потому что это была слепая гордость на то время, о других странах я всегда говорил с насмешкой. Мол, заблудшие, загнивающие, вы же погибнете, идите к нам, мы самые правильные люди. То есть такое представление сформировало во мне то общество, в котором я раньше жил. Потом в стране произошли события, в стране, в которой я жил, произошли определенные события, которые полностью изменили страну. То есть эти события известны всем как перестройка. То есть эти события стали проливать свой идейный свет в целом на суть системы, представляя ценности и образы и стандарты уже нового, якобы независимого общества. То есть тот стандарт, который представлял независимую страну. И, конечно, другой стандарт общества тут же предполагал и другие образы для подражания. И это уже в новом обществе тут же стали насаждать новые образы для подражания, при этом обливая грязью прежнего общества. Но, как вы знаете, что и это было недолго. Спустя годы при выборах нового президента уже тут же формировались новые образы для подражания. И тоже не безупречные. И с новым президентом тут же были предложены снова новые образы для подражания. То есть, теперь изменения вносили не перемены в обществе в целом, о перемене в правительстве. Каждое правительство предлагало свои образы для подражания. И вы знаете, что под таким напором перемен и новых образов я, как и большинство людей, приняли обманчивое решение. Нам не нужны для образцы для подражания. Мы сами знаем, каким кому нужно быть. Мы так думали. Мы принимали такие решения. Люди устали от самых разнообразных образцов, образов. Люди устали, что одних обливают грязью, других высовывают. Люди устали, и люди приняли такое решение. Нам не нужны образцы. Нам не нужны образцы для подражания. Мы сами знаем, кто каким должен быть. Но опять-таки, это было лишь обманчивое решение. Потому что шоу-система через масс-медиа незаметно оказывала свое давление на умы людей. И люди, отойдя от политики, не ведая того, целево были увлечены в шоу жизни, принимая в свои умы новые ценности и, конечно, новые образы для подражания. Возможно, вы не сталкивались с этим, но в том обществе, в котором я в свое время жил, это было везде. Да во многом это и осталось и сейчас в самом обществе. То есть такое представление об обществе и человеке у меня было именно до тех пор, пока я не принял свое спасение через Господа Иисуса. Пока я не пережил покаяние и рождение свыше от смерти и смерти в жизнь. То есть пока не открылись мои духовные глаза и не зажегся свет истины в моем духе. В таком состоянии я находился. И записанное Слово Божие в свое время, после покаяния, стало для меня соответствием для всего, что было и что есть. То есть я обрел крепкое основание. Жизнь, я обрел истину. Но слушайте меня сейчас внимательно. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Я думаю, что и в том обществе, где вы живете, тоже возникали разные ситуации, и политические, и экономические, тоже насаждались определенные стандарты, образцы человека, тоже формировались разные представления, каким должен быть, каким не должен быть человек, тоже кого-то обливали грязью, а кого-то вообще убирали, и это как бы общество само переживало. Я думаю, что вы также сталкивались с этим в том обществе, в котором живете вы. Так же само пережив покаяние и оказавшись в церкви Господа, вы сталкивались с новыми вещами. И вот с чем столкнулся я. Спустя годы, только теперь уже моей христианской жизни, я заметил, что у верующих во все времена, в разных вероисповеданиях, так же, как и у неверующих людей, представляют образы того, каким должен быть человек. Только теперь верующие. То есть кому-то представляют за образец образ человека монаха, всю жизнь смотрящего на восход и закат солнца в поисках истины. Кому-то говорят о старцах, оставивших мир суеты и проводивших всю жизнь в монастыре в молении. Кому-то говорят об образах мучеников, которых убили за веру евангельских. Кому-то говорят, что нужно брать образец только с отсидевших в тюрьме за вероисповедание. Кому-то говорят о примере для подражания в священнике Большой Церкви. То есть в каждом вероисповедании и деноминации представляют свои образы того, каким должен быть человек. И, конечно, мне что-то стало это напоминать. Так много было в общем подходе, как и в свое время, когда я был неверующим. То есть я ни в коем случае сейчас не пытаюсь кого-то обвинить. Я просто переживания, передаю вам те переживания, с которыми я столкнулся в свое время. В то время, когда я еще не покаялся, и что я переживал. И после покаяния, спустя какое-то время. И это переживание, это сравнение стало одной из причин формирования этого материала, которым я сейчас с вами начинаю делиться. И уже будучи в церкви, в которой я покаялся и принял спасение через Господа Иисуса, так же, как и в большинстве евангельских церквей, много говорилось о важности подражания. Моисею, Иову, Давиду, апостолу Павлу и другим участникам Нового Завета. И периодически упоминалось о том, что старцы и монахи традициональных церквей не являются примерами для подражания, так как они были увлечены религиозным духом. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. То есть эти учения и сравнения, я сделал ударение именно эти сравнения, формировали в моем уме негативное отношение к самим старцам и к монахам. И не только к ним, но и во многом и к почитающим их. То есть я стал считать их заблудшими, заблудшими и нуждающимися в спасении. И такое представление у меня формировалось не только о них в свое время, но и о других конфессиях. То есть, мол, уклонились от истины в обольщении, в заблуждении. Вы знаете, спустя годы, имея общение с представителями самых разных конфессий и деноминаций, я узнал, что они думают о нас так же. Мы считали в заблуждении их, а они считали в заблуждении нас. Я хочу вам рассказать один случай, который тоже во многом стал причиной подобного материала. Я как-то общался, или меня познакомили, с пастором одной традициональной церкви. И этот пастор, в чем особенность его, он с самого детства, то есть как только он родился, с самого детства он посвятил себя на служение Богу. Так вот, представьте, я общался с человеком, которому где-то уже было под 50 лет. И он был пастором одной из церквей, традициональных церквей. Я не буду говорить, какая деноминация, это не играет роли. Тут важен сам человек. Так вот, общаясь с этим человеком, общаясь с этим пастором, я, будучи еще молодым, таким, знаете, огненным борцом за истину, пытаясь доказать всем истинность Евангелия, и никакой дипломатии быть и не могло, потому что младенец. Общаясь с этим пастором, я решил пролить свет Евангелия в его жизнь. Ну, младенец. И я решил задать ему ряд вопросов, которые напрямую были направлены на то, чтобы выявить то, что они действуют не по Писанию. Когда я задал ему ряд этих вопросов, послушайте, что мне ответил этот человек. У каждого свое понимание Библии и того, что в ней записано. Знаете, когда мне он дал этот ответ, у каждого свое понимание и того, что в ней записано, я не знал, что ему ответить на такой ответ. То есть у них действительно свое толкование Писания. А в нашей деноминации получается свое толкование. Опять-таки, в нашей это в той, в которой раньше я был. У них свое толкование Писания, у нас свое толкование Писания, у кого-то третье толкование Писания. Они нас считали заблудшими вероисповедания, мы их. И мне это напоминало уже известную прежде картину общества, из которого извлек меня Господь Иисус. Я снова слышал и видел сравнение и обвинение. Мы правильные, они заблудшие. У нас все правильно, а они идут в ад. Только у нас все поистине, у них заблуждение. Только мы правильно славящие Бога, все остальные сектанты и тому подобное высказывания. То есть, казалось бы, слышите, казалось бы, мы пришли в Церковь Божию. Казалось бы, мы извлечены из того общества. Но тем не менее, было что-то одинаковое. Я не говорю про людей, я ни в коем случае сейчас не говорю про людей. Я говорю о духе, я говорю о каком-то влиянии, которое всегда побуждает людей кого-то обвинять, кого-то с кем-то сравнивать и кого-то представлять неправильным. И слыша и видя все это, что-то в моем духе уже в то время говорило, они невиновны. Это не они, это дух тьмы, сталкивающих верующих лбами. И я верю, что под влиянием Духа Божьего в то время у меня возник вопрос. Я вам читаю этот вопрос. В то время возник вопрос. Но почему сатане, этому падшему духу, до сих пор удается обманывать детей Божьих? До сих пор. И вы знаете, удивительно, но ответ не заставил меня долго ждать. Дух Божий стал мне показывать на те сферы жизни, в которых люди стран, разных стран, всех стран не спорят, не конфликтуют. И в этих сферах в жизни людей нет разделения. Я хотел бы, чтобы вы сейчас были очень внимательны. Постарайтесь не отвлекаться. Это очень важно. Сохраняйте свое внимание. Будьте внимательны. Потому что, когда я задал этот вопрос, Дух Божий стал меня шаг за шагом наставлять в тех вопросах, которые помогают увидеть действительно, где, в какой области можно научиться не разделяться. Не разделяться. На чем можно освободиться от влияния разделения. Так вот, послушайте внимательно. Дух Божий стал мне показывать те сферы жизни, в которых люди не спорят, не конфликтуют, и в которых нет разделений. Слышите? Например, слушайте внимательно. Электрики Африки не спорят с электриками Украины. Физики России не спорят с физиками США. Химики Папуа-Новая Гвинея не спорят и не конфликтуют на встречах с химиками Норвегии. Возникает вопрос, почему в этих сферах люди не спорят? И Дух Божий показал мне, что физики, электрики, химики руководствуются тем, что неизменно и постоянно, а именно естественными физическими законами. Что именно является причиной того, что о законах не спорят? Неизменность и постоянство. Правила законов неизменны и постоянны, и это позволяет им избегать разногласий и споров. То есть, другими словами, руководствуясь тем, что неизменно и постоянно, во всех странах и на всех континентах нет разделений, нет споров, нет разногласий. Электрики не спорят с электриками, электрики Украины не спорят с электриками России. Электрики Украины не спорят с электриками там США, потому что закон электричества такие же правила на Украине имеет, как и в Африке, как и везде. Будьте сейчас внимательны. Просто понаблюдайте. Вот заметьте, что встречая, допустим, утром наступающий день, вы никогда не волнуйтесь по поводу закона земного тяготения. Возникает вопрос, почему? Почему вы не волнуетесь про закон земного тяготения? А потому что вы знаете, что он не изменяется по отношению к вам. Он постоянен по отношению к вам. Он не зависит от происходящего вокруг. Он не зависит от политики. Он не зависит от экономики. Он неизменный и постоянный. И вы знаете что? Вы каждый день твердо планируете, исходя из его неизменности и постоянства. При этом даже не думая о нем. Я не думаю, что вы думаете о законе земного тяготения каждый день. Вы даже не думаете о нем. Тем не менее, вы всегда находитесь под влиянием и властью этого закона. И всегда учитывайте работу этого закона. Просто о нем не думаете. Давайте посмотрим другой пример. Закон электричества. Он также неизменный и постоянный. У него нет лицеприятия, у него нет настроения, у него нет какой-то религиозной принадлежности. Он любит всех и почитает всех, кто почитает его и любит его. Заметьте, он гарантирует, закон электричества гарантирует помощь всем и везде, где будут выполнять его требования и поступать по его правилам, позволяя этому закону делать то, что он делает. И качество, слушайте меня сейчас внимательно, и качество неизменности и постоянства закона электричества, сделали его настолько востребованным в жизни людей, что он используется в каждом доме и в каждой квартире. Я еще раз хочу, чтобы вы это услышали. Потому что иногда верующие задают вопрос. Брат Олег, а почему Бога не везде принимают? Потому что верующие представляют Бога постоянно меняющимся. Никогда не знаешь, что Он будет делать. Так подождите, кто скала? Кто неизменный и постоянный в слове? И, конечно, как человек может принять камень в своей жизни и построить на нем свою жизнь, если его представляют как желатин? Я верю, что вы поймете, это очень важный материал сам по себе. Закон электричества востребован всеми и повсюду, потому что качество этого закона, неизменность и постоянство, позволяют этот закон применять даже тем, кто не имеют особенно понимания этого закона. Неизменность и постоянство любых законов сделали человека в их эксплуатации успешным и растущим. То есть, вы сами знаете, что легко использовать то, что неизменно и постоянно. Очень легко. Оно никогда не меняется, у него нет настроения. Достаточно просто знать порядок и последовательность соединения элементов закона. И вы знаете, что применяя его, он тот же. Писание говорит, Иисус Христос вчера, сегодня, веки тот же. Писание говорит, неизменный в слове Бог. Откуда взялось такое представление, что никогда не знаешь? Нет, есть то, что мы действительно не знаем, но есть то, что уже записано, и мы это знаем. И если мы это знаем, то оно так и есть. И нечего говорить, что оно по-другому. Вы теперь понимаете, откуда берутся эти споры, разногласия, конфликты? Я вам просто взял пример законы. Законы естественные, физические. Также неизменность и постоянство – это то, чего ожидает каждый человек, вступая в брак. То есть неизменность и постоянство – это те качества, которые всегда и всеми желаемы и востребованы. То есть, заметьте, вы обретаете покой в отношениях с тем человеком, кто неизменный и постоянный. Представляете, если бы вы, заключая брак со своим мужем или женой, услышали от него такие слова. Ты знаешь, я буду тебя любить, но я таким не буду не всегда. Или я меняюсь. Я думаю, что вы бы не заключали брак с этим человеком. Вы бы сказали, стоп, подожди. Так я пока еще не буду вступать с тобой в брак. Если ты еще пока не определился, что ты будешь любить меня всегда, то не, извиняй, пока давай тогда отложим. А вы думаете, с каким Богом у нас завет? С вечным и неизменным. Неизменность и постоянство – это качество, которое есть твердое основание во взаимоотношениях. Именно эти качества являются качествами, обеспечивающими покой. Писание говорит, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. Поэтому эти качества являются качества, обеспечивающие покой. И слушайте еще внимание. Единомыслие. Единомыслие, слышите? Апостол Павел молится об единомыслии. Он молится о том, чтобы все были единомысленными. Это написано в послании к Филиппийцам, 2 глава, 2-3 стих. Он говорит, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Я уверен, что не только апостол Павел молился о единодушии, единомыслии, о единстве, как мы говорим. Я знаю, что церкви и в наше время также молятся о единомыслии и единстве. Вы, наверное, просто никогда не общались на эту тему. Вы знаете, меня всегда волновал тоже этот вопрос. Я часто слышу, как верующие общаются на тему единомыслия, единой церкви. И я задаю вопрос периодически им, этим людям. Как вы это видите или представляете себе? Ну, когда я общаюсь в кругу как бы людей того объединения или таких церквей, как и у меня, то тут особых таких трудностей не вызывает. Но я периодически задаю эти вопросы все-таки и среди тех людей, которые других деноминаций, других каких-то конфессий, и они также говорят о единодушии и единомыслии. Поэтому вы можете поинтересоваться у себя. И вы знаете, когда вы услышите ответ, вы будете крайне удивлены. Удивлены чем? единство и единодушие ими рассматривается через согласие в том, как они понимают Писание. И то, какие доктрины они считают основными. Другими словами, слушайте меня внимательно. Мы за единство всеми руками, но по нашим правилам. Я сейчас никого не обвиняю. Я просто вам рассматриваю, показываю, какие действительно ситуации возникают в христианских кругах. Эта тема, она как раз и появилась по этой причине. Я езжу по Украине. И я слышу, как верующие постоянно говорят о желании единства, о желании единомыслия, о желании, чтобы мы все были так едины. Но я задаваю им вопрос, как вы это видите? И очень часто я слышу ответ, вот если бы они согласились, То есть мы за единство всеми руками, но по нашим правилам. По нашим правилам. Но вы знаете, как мне показал Дух Божий, такого подхода нет ни у электриков, такого подхода нет у физиков, такого подхода нет у химиков. То, в чем они едины, помимо того, что оно неизменно и постоянно, оно еще и независимо от желаний человека. Оно просто Божье. И на это повлиять человек не может. Человек не может повлиять на законы. Он не может их изменить или дополнить. Человек не может что-то к ним прибавить. И именно благодаря этому, слышите, именно благодаря этому все объединяются вокруг того, что неизменно и постоянно. Просто объединяются. Никто не может написать закон электричества по-своему, а Библию могут. Никто не может трактовать закон электричества по-своему, а Библию могут. Никто не может трактовать и утверждать что-то связано с законом по-своему, а Библию могут. Почему? Возникает вопрос, почему? Я понимаю, что в основном возникает вопрос, почему. Вот видите, для этого и материал это дается, чтобы вы это услышали. Я хочу привести вам такой тоже пример. Мы с вами общаемся, мы закладываем сегодня основание для этого материала. Поэтому у нас такая как бы идет самого своего рода дискуссия. Я часто приглашаю в разные церкви. И периодически, кстати, приглашаем и церкви тех деноминаций, которые как бы не относятся к общепринятым нами деноминациям. Бывает так, что приглашая какие-то такие церкви с такими деноминациями своеобразными, мне сразу, прежде чем проповедовать, мне говорят, брат Олег, можно вы не будете использовать вот этого слова, вот этого слова, вот этого слова, и вот этого слова тоже не используйте, ну, если вы не хотите, чтобы возник конфликт. Просто это не используйте. Хорошо. Бывает так. А бывают такие церкви, что прямо с порога церкви меня спрашивают, а как вы относитесь к Матери Божией? Бывает спрашивают. А как вы относитесь к Дню Субботнему? Бывает спрашивают. А вы молитесь на языках? Бывает спрашивают. А что вы думаете о пастыре таком-то? Бывает спрашивают. А вы согласны? Бывает спрашивают. А бывает спрашивают. Знаете, меня часто с порога о чем-то спрашивают. Почему меня спрашивают что-то с порога? Они хотят знать, как формировать ко мне отношения. Когда я буду проповедовать, слушать или не слушать. А может вообще стоит сразу уйти, потому что он не согласен с тем, что согласны мы. О, он не согласен. Он будет вводить на заблуждение. Знаете, что меня больше всего удивляет, когда мне задают такие вопросы? Меня больше всего удивляет, и я называю это один из христианских парадоксов, что меня никогда не спрашивают, как я вижу жизнь в Господе Иисусе, в Его духе и силе. Меня никогда не спрашивают о том, как быть более эффективным в Господе. Меня не спрашивают об этом. Но меня спрашивают о моем отношении к тому, к тому, к тому, к тому. Но я могу вам сказать, вопросы о Матери Божией, о субботе, о языках. Эти вопросы к единству не приводят никого. Они приводят к разделению. Именно на этих вопросах стали формироваться основные разделения и разногласия среди верующих. Зачем поднимать те вопросы, которые заведомо разделяют, возникает вопрос. Вот в чем сама, понимаете, кто-то толкает детей Божьих разделяться. Понятно, что это не Бог. Понятно, что это не Дух Божий. Это 100%. Так же самое, как и среди неверующих. Заметьте, среди неверующих формируются клубы, формируются касты, формируются какие-то группы. То есть люди стремятся разделиться, отличаться друг от друга. Это произошло в церкви. И понятно, что дух-то один. Брат Олег, подождите, но в церкви этого духа нет. Я согласен. Да не будет его в церкви. Я говорю, что сейчас то, что в умах, а не в церкви. В большей степени я говорю то, что в умах. Послушайте меня. Я верю, что вы меня сейчас правильно поймете. Все, кто более 5 лет в церкви, 5 лет, знают, что даже среди евангельских верующих в одной деноминации больше разделения, чем общего. Или я ошибаюсь? Все об этом знают. Все знают, что в одном объединении, даже среди евангельских верующих, издаются книжки, которые обливают грязью тех же проповедников, той же евангельской церкви. Возникает вопрос, это что, книжка Духом Святым написана? Но лучше бы я ошибался. Но поверьте мне, я понимаю, о чем я говорю, и в какой-то степени с ответственностью. Я не одну статью про себя прочитал. Потому в этом плане это распространенно очень. Но я не показатель, конечно. Но это есть. И это побуждается, поверьте, не Духом Божьим. Уж точно. И, конечно, учитывая, что существуют такие разделения и разногласия, это всегда подводит к вопросу, почему верующие не руководствуются единым, Богом определенным стандартом во всем, стандартом во всем. И этот стандарт – Сын Божий, Господь Иисус. Заметьте, Его принимают Спасителем. Аминь. Молодцы. Правильно. Его принимают Господом. Аминь. Но Его не принимают как стандарт духовного творения человека во всем. А Писание при этом говорит о нем. Ефесянам 1 глава 4 стих. Что Бог избрал нас в нем. Прежде создания мира. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. И вы знаете, это говорит не только о спасении. Это говорит о всем, что связано с человеком. Так как Он, Иисус, во всем неизменный и во всем постоянный. Помните, как я вам говорил о духовных законах? Почему не спорят о естественных физических законах? Почему нет споров? Они неизменные и постоянные. Кто у нас в Библии неизменный и постоянный? Иисус, Бог, явился во плоти. Иисус. Писание говорит евреям 13 глава 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Неизменный и постоянный. И я верю, что Бог записал в Писании пути своего Сына, чтобы мы изучали его как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Слышите, во всем. Потому что споры вокруг него не будут возникать. Он стандарт и образец. Есть многие аспекты его служения и жизни, вокруг которых вы не сможете спорить, потому что он стандарт и образец. Вы помните, как Иисус сказал, что если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. Заметьте, люди могут спорить вокруг Бога. Да, почему они спорят вокруг Бога? Потому что Бога они представляют по-своему. Но если вы будете говорить о Боге через Иисуса, споров такое количество не будет. Потому что Иисус записан. Его жизнь записана. Основные моменты, связанные с Ним, записаны. Записаны. Поэтому мы можем сразу сказать, что Иисус Христос является неизменным и постоянным во всем. То есть мы уже можем рассматривать Его как того, на ком можно смело основываться в изучении любого направления. Любой теме, любого направления. Только Господь Иисус Богом назван непоколебимым краеугольным камнем, который закладывают при начале строительства, и отвергнув который, дом лишает целостности. Знаете, в свое время, когда Дух Божий мне раскрывал эту тему, он мне показал, что если в уме человека не будет Иисуса как стандарта и образца духовного творения человека, человек, ему не на чем строить, ему не к чему привязаться, ему не за что ухватиться. Представление о человеке, о том, какой он должен быть, будет во многом формироваться под влиянием деноминационных взглядов. Деноминация. Я ни в коем случае не выступаю против деноминации, каких-то религий. Нет, ни в коем случае. Я даже не собираюсь комментировать это. Но я говорю, что если мы не возьмем за основание какой-то образец, какой-то стандарт, причем он должен быть обязательно неизменный и постоянный всегда и во всем, споры будут. Это не избежать. Если у вас будет свой взгляд на Иисуса, а у меня свой, мы будем спорить. Но если у вас будет взгляд на Иисуса такой, какой он есть в Библии, поверьте, а это по-любому приведет нас к одному взгляду. Все, нам не о чем будет с вами спорить. Просто не о чем. Все. Если вы не принимаете, какой он в Библии, значит, вы не принимаете Библию. А если не принимаете Библию, тем более, о чем нам спорить. Тем более. Поэтому я хочу отметить, что Бог только Иисуса назвал краеугольный камень. Камень, о котором всякая мудрость, всякий совет, всякое разумение не Божье, разбивается. Поэтому я говорю, что при всем моем почтении, при всем моем желании и уважении, при всем моем почитании монахов, старцев, мучеников и сидевших за веру в тюрьме, так же самое и служителей крупных церквей, они не являются Божьими образцами человека и его жизни не являются, так как они не безупречны телом, не безупречны умом, не безупречны в целом своей жизни. На основании Писания образцом для человека во всем может быть только безупречный духом, безупречной душой, безупречный телом и безупречный всей жизнью. А таким человеком на земле был и всегда есть, и только будет Сын Божий Господь Иисус. Он всегда есть, Он всегда будет Богом определенный стандарт и образец духовного творения человека во всем. Поэтому Ему, как стандарт и образцу, и посвящен этот материал. Но с такой позиции, в первую очередь, чтобы каждый мог увидеть, то ли мы избираем этот стандарт, и вокруг него все обсуждаем, то ли каждый будет предлагать свои какие-то стандарты и предлагать диалог вокруг них. Так не бывает. Стандарт может быть только один. Слышите? Диалоги могут быть вокруг стандарта разные, я согласен. Но стандарт только один. Слышите? Неизменный, Богом определенный стандарт человека. И в свете этого стандарта нужно и рассматривать все материалы. Я верю, что именно в свете стандарта и образца духовного творения человека, которым является Иисус, споры, во-первых, не будут приобретать такой формы, как они на сегодняшний день приобретают, во-вторых, их станет меньше. Я не говорю, что они вообще перестанут быть, но я говорю, что их будет меньше. Во всяком случае, внутри объединений, где хоть какое-то есть согласие, этих споров будет намного меньше. Намного меньше. Они возникают даже внутри церквей, самих же церквей. Возникают по какой причине? Нет стандартов. Просто нет стандартов. А если нет стандартов в голове, их нет в жизни. Если человеку не к чему привязаться в голове, ему не к чему привязаться в жизни. Потому и говорят по-разному. Потому что говорят, основываясь на разном. Слышите? На разном. Нам нужно одно основание. И Писание говорит, никто не может положить другого основания, кроме уже положено. Но ложит же другое основание. Мы считаем так. А мы считаем так. Но, пожалуйста, считайте, как хотите. Но давайте в основании у нас будет что-то одно. То, вокруг чего мы будем с вами и возрастать. Возрастать давайте вокруг этого стандарта. И поэтому давайте мы будем смотреть все через призму этого стандарта. На этот вопрос, на этот вопрос, на этот вопрос. Посмотрим на этот, на этот. Я не против. Давайте рассматривать. Давайте. Но пусть у нас будет один стандарт. Так я вам хочу сказать, на сегодняшний день верующим нужно научиться пользоваться Иисусом как стандартом. Научиться. Мы приняли Его как Спасителя. Мы строим отношения с Ним как с Господом. Но давайте идти дальше. Он еще является стандартом и образцом для нас во всем. Во всем. Все параллели, вертикали, горизонтали, в нем есть все, вся полнота Божества телесной. В нем есть все. Давайте научимся пользоваться. И тема, которую мы начинаем с вами сегодня рассматривать, она и направлена на то, чтобы представить Иисуса и научиться пользоваться им как стандартом и образцом духовного творения человека. Я пропускаю через этот стандарт себя. Мне не сложно увидеть в себе недостатки. Почему? Потому что у меня включен светильник. Я пропустил, у меня есть стандарт. Поверьте, это стандарт не апостол Павел, это стандарт не Иов, не Моисей. У меня один стандарт, который Бог определил для меня, это Иисус. Я люблю Павла, люблю Иова, люблю Моисея. Но я не по их образу и подобию. Это мои братья в Господе, и я верю, что я с ними встречусь, но я не по их образу и подобию. Они для меня не стандарты, они не безупречны. А я хочу брать образец только с безупречным. И извиняйте, таким является только один. При всех желаниях людей таким является только один. И это радует. Он неизменный и постоянный. А если он неизменный и постоянный, и мы будем, слышите, и мы будем строить свои отношения вокруг Него и представлять людям Его неизменность и постоянство, неизменность и постоянство в любви, неизменность и постоянство в заботе, неизменность и постоянство в ходатайстве, неизменность и постоянство, то я верю, что люди, они будут принимать Его и знать, что Он не меняется, если даже они меняются. Он не меняется. Это большая радость. Иметь Господа, который не меняется. Это крепкое основание. Это молитвенный камень. Слышите? Это молитвенный камень. Я знаю, что если я поменяюсь, мне надо бежать каяться. При этом он по отношению ко мне не поменялся. И меня это радует. Это так радует, что каяться мне никогда не сложно. Покаяться, я знаю, что он меня любит. Брат Олег, он любил вас до покаяния? Конечно, иначе бы я не смог покаяться. Он не меняется. Я, да, но я учусь. И благодарение Богу, что Он меня учит. Я так рад тому, что Он меня никогда не оставляет. И я прошу Его, держи меня, Господи. Держи меня своей рукой крепкую, мышцой высокую. И помоги мне выполнить мое призвание. И я знаю, что Он не меняется. Он помогает мне. И меня это утешает. Если я меняюсь, он не меняется. Слава Богу, что есть хоть кто-то, слышите, кто не меняется. Кто не меняется, слава Богу. Если мы будем постоянно держать этот стандарт и образец перед собой, если всякий раз встречаясь, независимо от какой деноминации, мы не будем трогать апостолов, мы не будем трогать мать Иисуса, а будем вокруг этого образца Божьего и стандарта Божьего общаться. Я верю, много вопросов сами по себе отвалятся, как ненужные никому. Во всяком случае, я так верю. Потому что нам нужен стандарт, нам нужен Божий образец. Слышите? Образец. Поверьте, он настолько нужен людям, настолько нужен. Чтобы мы, когда мы встречаемся, даже представители разных деноминаций, разных конфессий, чтобы мы никогда не заводили разговоры о том, что нас разделяет. Заводили разговоры о том, вокруг кого все разговоры будут истинными. Истинными. Нам нужен свет истины. Тогда будет проливаться свет на всякую тьму. И еще раз напоминаю, что этот материал, он как раз этому и посвящен. Он не посвящен тому, чтобы вам насадить какие-то стандарты, какие-то откровения, какие-то переживания какого-то человека. Нет. Я уже давно этим не занимаюсь, потому что я понимаю ответственность того, что я говорю. Поэтому я стараюсь придерживаться определенных стандартов. И один из стандартов, самых основных и самых первых, которые существуют для верующих, это Сын Божий, Господь Иисус. А там уже пошли духовные законы, там уже пошли. Ну, если для кого-то будет откровение, что Господь Иисус является Слово Божие во плоти. По сути дела, Он есть Писание, явлено во плоти. Поэтому, как вам удобно, можете так это и сравнивать. Хорошо. То есть, мы с вами сегодня, очень быстро пролетело время, как для меня, это такое впечатление, что я только начал с вами делиться. А уже почти час прошел. Поэтому, слава Богу за помазание, слава Богу за Дух Божий, который нас поддерживал сейчас и направлял. Я верю, что Дух Божий будет помогать нам и дальше работать с этим материалом. Но вы уже сейчас, уже начиная с сегодня, можете молиться о том, чтобы Иисус открывался вам как стандарт, образец духовного творения человека во всем. Писание открывается по-новому. По-новому. Тоже Писание, оно многогранно. Давайте мы поблагодарим Иисуса за то, что Он открывается нам. Открывается нам как образец духовного творения человека. Слава Богу. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь глаза наши на Иисуса. Открываешь наши глаза на Своего Сына, как на образец духовного творения человека. И я, Отец, молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Да откроется им Сын Божий, и да увидят они в Нем стандарт своей жизни во имя Иисуса. И спасибо Тебе, Отец, за помазание, которым прямо сейчас Ты снимал всякое бремя и ярмо суеты. Да не будет ее в жизни каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Да видят они себя в нем во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за новое творение. Мы благодарны Тебе за жизнь вечную. И мы благодарны Тебе за то, что смерть не имеет над нами власти. Отец, я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. И благодарю Тебя за помазание, которое направляло их мысли, давало им откровение и помогало им видеть образец. Помогало им увидеть то, в чем они обретают покой. Да войдут они в этот покой во имя Иисуса, и да обретают они покой во Иисусе, в нем, как в стандарте и образце духовного творения человека, во всем. Во имя Иисуса. Аминь.